Традиция вторая. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет. Это любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, в котором Он может предстать в нашем групповом сознании. Наши руководители всего лишь облеченные доверием исполнители. Они не приказывают. Кто направляет деятельность AA? Кто руководит этой организацией? Это тоже загадка для новичков и друзей AA. Когда мы говорим, что наше сообщество не имеет президента, обладающего руководящими полномочиями, что у нас нет казначея, который может заставить какого-либо члена уплатить долг, что у нас нет совета директоров, который может исключить провинившегося члена из сообщества, что ни один член AA не может отдать распоряжение другому и потребовать выполнения. Наши друзья восклицают удивленно, но это просто невозможно. Что-то тут не так. Потом эти практичные люди читают то, что написано во второй традиции, и узнают, что единственным авторитетом в анонимных алкоголиках является любящий Бог, каким его представляют себе члены группы. Они с сомнением спрашивают опытного члена AA, работает ли такая система. И тот, внешне вполне разумный человек, сразу же отвечает: «Еще как». Тогда друзья бормочут, что все это кажется неопределенным, туманным и довольно наивным. Они начинают наблюдать за нами критическим взглядом, потом узнают кое-что из истории анонимных алкоголиков и скоро вооружаются всеми необходимыми фактами. Каковы же факты деятельности анонимных алкоголиков, которые привели к выработке принципа, кажущегося столь непрактичным? Джон Доу, хороший парень из АЭЙ, переезжает, скажем, в Мидлтаун, США. Оказавшись один, он понимает, что не может остаться трезвым или даже выжить, если не будет передавать другим алкоголикам то, что получил сам. Он чувствует в себе духовную и нравственную потребность помочь сотням людей, страдающим от алкоголизма, которые живут рядом с ним. К тому же он скучает по группе, существующей там, где он жил раньше. Ему нужны другие алкоголики не меньше, чем он нужен им. Он посещает проповедников, врачей, редакторов, полицейских, барменов. В результате чего в Мидлтауне появляется группа, основателем которой он является. Будучи основателем группы, он по первости является и руководителем. Кто же еще? Вскоре, однако, ему предстоит поделиться взятой на себя властью с теми первыми алкоголиками, которым он помог. В этот момент милосердный диктатор становится представителем комитета, состоящего из его друзей. Так складывается служебная лестница растущей группы, которая формируется по принципу самоназначения. Конечно же, потому что другой принцип невозможен. Через несколько месяцев в Мидлтауне развивается бурная деятельность AA. Основатель и его друзья передают свое стремление к духовному росту новичкам. Снимают помещение для собраний, помогают устроиться в больницу и уговаривают своих жен варить кофе литрами. Будучи всего лишь простыми смертными, основатели и его друзья могут некоторое время наслаждаться славой. Они говорят друг другу: будет неплохо, если мы и впредь будем руководить AA в этом городе. В конце концов, у нас есть опыт. И потом посмотрите, каких успехов мы добились с этими пьяницами. Они должны быть благодарны нам. Правда, иногда основатели их друзья мудрее и скромнее, чем в описанном примере. Но чаще всего на этом этапе они именно таковы. И тут в группе появляются все более серьезные проблемы. Попрошайки продолжают попрошайничать. Одинокие продолжают томиться в одиночку. Проблемы обрушиваются как лавина. Начинаются разговоры в кулуарах, которые со временем переходят в громкие возгласы. Что же эти старики думают, что они будут руководить вечно группой? Давайте назначать выборы. Основатели и его друзья обижены и подавлены. Они пытаются заделать то одну, то другую брешь, пытаются заручиться поддержкой то одного, то другого члена группы. Но все напрасно. Революция началась. Групповое сознание берет вверх. Назначают выборы. Если основатели и его друзья работали добросовестно, они могут, к их удивлению, быть снова выбраны. И на этот раз. Если же они сопротивлялись нараставшему демократическому движению, то их без промедления спишут на берег. В любом случае, в группе появляется так называемый ротационный комитет. И с довольно ограниченной властью. Его члены не могут по существу руководить или управлять группой. Они обслуживают группу. Иногда это неблагодарная привилегия выполнять разного рода черную подготовительную работу. Под руководством председателя они осуществляют связь с общественностью за пределами группы и организуют собрание членов анонимных алкоголиков. Их казначей, неукоснительно ответственный перед группой, извлекает деньги из шапки, пущенной по кругу, кладет их в банк. Платит за помещение, платит по другим счетам и регулярно отчитывается в своих расходах на собраниях группы, посвященных организационным вопросам. Секретарь следит за тем, чтобы всегда была в наличии необходимая литература, чтобы поддерживалась телефонная и почтовая связь с интересующимися и рассылались оповещения о собраниях. Именно эти несложные услуги позволяют группе функционировать. Комитет не дает никому советов по проблемам духовного развития, не обсуждает поведение членов и не издает приказы. Если кто-либо из руководства пытается сделать что-либо подобное, на следующем перевыборном собрании он может не пройти в состав комитета. Такие руководители с некоторым опозданием могут обнаружить, что они слуги, а не господа. Таков наш многолетний опыт. Во всех группах анонимных алкоголиков групповое сознание определяет условия, на которых руководители осуществляют свою деятельность. Это подводит нас к прямому вопросу. Есть ли в АА руководство? Следует ответить на него вполне определенно. Да, есть. Несмотря на его кажущееся отсутствие. Давайте вернемся к смещенному основателю и его друзьям. Что же будет с ними, когда их грусть и печаль развеется? Начнется незаметный процесс внутренних перемен. По прошествии времени этих бывших руководителей, их можно подразделить на два класса, которые на жаргоне AA называются заслуженный деятель и сострадающий проповедник. Первый понимает мудрость решения группы и не обижается на то, что лишился своего положения. Его осуждения, подкрепленные большим жизненным опытом, разумны, и он согласен тихо отойти в сторону, ожидая дальнейшего развития событий. Второй же глубоко уверен, что группа не может обойтись без него. Он постоянно стремится быть переизбранным в руководящие органы и не может освободиться от жалости к самому себе. Некоторые страдают столь сильно, что, забыв о духе и принципах анонимных алкоголиков, начинают прикладываться к бутылке. Временами атмосфера местной организации AA бывает перенасыщена такого рода страданиями. Почти все старожилы AA в той или иной форме прошли через этот процесс. К счастью, в большинстве своем они его перенесли хорошо и стали заслуженными деятелями. Эти люди становятся постоянными и подлинными лидерами в анонимных алкоголиках. Их скромное высказанное мнение, их знания и пример личной скромности часто помогают выходить из создавшихся кризисных ситуаций. В трудных случаях группа всегда обращается к ним за советом. Они становятся выразителями коллективного мнения группы, подлинным голосом анонимных алкоголиков. Они не правят по мандату, они ведут за собой личным примером. Именно этот опыт заставил нас понять, что мнение группы, в котором большую роль играет опыт старейшин, в конечном счете мудрее, чем опыт одного, пусть и мудрого лидера. Когда нашей организации было только 3 года, произошло событие, продемонстрировавшее истинность этого принципа. Один из первых членов AA против собственного желания вынужден был подчиниться мнению группы. Вот как он сам рассказывает свою историю. Однажды я работал по программе 12-го шага в одной больнице в Нью-Йорке. Ее владелец Чарли однажды пригласил меня в свой кабинет. «Билл», — сказал он мне, — «мне кажется несправедливым, что тебе так трудно живется с финансовой точки зрения. Все эти пьяницы вокруг тебя выздоравливают и преуспевают в делах. Ты же занимаешься своей работой весь рабочий день, и при этом ты полностью разорен. Это нечестно». Он пошарил в ящиках стола и достал старый финансовый отчет. Вручив его мне, он продолжал: «Здесь ты увидишь, какой доход приносила эта больница в 20-е годы. $1000 в месяц. Она и сейчас могла бы приносить столько же. И будет, если только ты поможешь мне. Почему бы тебе не принести сюда всю свою деятельность? Я дам тебе кабинет, выделю приличный бюджет для ведения работы, и ты будешь получать большую долю дохода».
Три года тому назад, когда мой главный врач Силкуорт рассказал мне о духовной помощи пьяницам, я считал, что все это выдумки безумцев. Но с тех пор я переменил свое мнение. В один прекрасный день все эти бывшие пьяницы, с которыми ты возишься, смогут заполнить Madison Square Garden, и я не понимаю, почему все это время ты должен голодать. То, что я предлагаю, вполне этично. Ты сможешь стать непрофессиональным целителем, причем более успешным, чем кто-либо другой в этой области». Я был в замешательстве и все же ощущал некоторые угрызения совести, но потом решил, что предложение Чарли и в самом деле было вполне этичным. Почему бы мне и в самом деле не стать профессиональным целителем? Подумал я о Луизе, которая ежедневно возвращается из универмага и совершенно истощенная, а дома готовит ужин для нескольких пьяниц, которые за это ничего не платят. Я думал о той сумме денег, которую я все еще должен был кредитором с Уолл-стрит, и подумал о нескольких друзьях-алкоголиках, которые зарабатывали не меньше, чем раньше. Почему бы и мне не сделать то же самое? Хотя я попросил немного времени у Чарли, чтобы подумать, я фактически уже принял решение. Когда я ехал в метро домой в Бруклин, мне показалось, что я ощутил направляющую длань Бога. Мне показалось, что голос сказал мне прямо из Библии: «Работник всегда достоин платы за свою работу». Приехав домой, я увидел, что Луиза, как всегда, готовит еду, а три алкоголика следят за ней голодным блеском в глазах. Я отвел ее в сторону, рассказал ей свои чудесные новости. Она как будто заинтересовалась, но не обрадовалась, как я ожидал. В этот вечер у нас было собрание группы, хотя никто из алкоголиков, столовавшихся у нас в доме, не перестал пить, некоторые другие были на пути к выздоровлению. Вместе со своими женами они толпились на первом этаже в нашей гостиной. Я немедленно рассказал им о представившейся возможности. Я никогда не забуду их неподвижные лица и остановившиеся взгляды, которыми они смотрели на меня. По мере того, как я говорил, мой энтузиазм улетучивался. Но потом наступила долгая пауза. Один из моих друзей начал говорить как-то застенчиво: «Мы знаем, как тебе трудно сейчас, Билл, и нас это очень беспокоит. Мы давно думаем, что можем тебе помочь, но мне кажется, что я выражу общее мнение, если скажу, что твое положение беспокоит нас гораздо больше». Его голос стал более уверенным. «Неужели ты не понимаешь, — продолжал он, — что ты не можешь становиться профессионалом? Каким бы ни был великодушным Чарли, неужели ты не понимаешь, что мы не можем связывать свою деятельность с больницей или каким-либо другим учреждением? Ты говоришь, что предложение Чарли вполне этично. Конечно, оно этично, но то, что мы делаем, должно быть не просто этичным. Оно намного выше соображений этики. Конечно, у Чарли хорошая идея, но недостаточно хорошая. Ведь речь идет о жизни и смерти. А в таких случаях годится только самое лучшее». Мои друзья смотрели на меня с вызовом, а говоривший продолжал: «Билл, не говорил ли ты сам на одном из собраний, что иногда хорошее бывает врагом отличного? И это как раз такой случай. Ты не сделаешь этого». Таким было мнение группы. Они были правы, а я не прав. Голос метро не был голосом Бога. Настоящий голос я услышал от моих друзей. Я послушал их, слава Богу, подчинился их мнению.